даже духа. Сегодня мы слышали в Евангелии один из рассказов о том, как Христос исцелил некоего больного человека. И когда он его исцелил, он сказал ему сначала: «Отпускаются тебе грехи твои». И слышавшие это фарисеи и разные другие люди этим возмутились. И кроме того, было непонятно, исцелился этот человек или нет, потому что ничего внешним образом еще не успело произойти после того, как Христос сказал эти слова. А произошло первое, что после этого произошло, это что люди соблазнились и стали такое про себя думать, против Христа. И Христос тогда, видя эти помышления, сказал им, что проще сказать человеку: «Встань и ходи, возьми одр твой и ходи», или сказать, что отпускают тебе грехи. Подразумевается, конечно, если все равно речь идет о том, чтобы выздороветь и носить свой одр самому, и пойти уже своим ходом куда-то, то проще это и сказать. А для чего же он тогда сказал: «Отпускает тебе грехи»? И вот он объясняет, для чего он сказал. Чтобы вы понимали, что Сын Человеческий имеет власть отпускать грехи. То есть это было одно из тех событий многочисленных, правда, которыми Христос, пусть еще не совсем явно и прикровенно, указывал, кто Он такой. Конечно, в полноте из этого нельзя сделать вывод, что Он именно Сын Божий, но, по крайней мере, что это некий посланник Божий, имеющий некие особые силы. Это можно было сделать, такой вывод. И действительно, многие люди прославили Бога, и именно в таких словах, как заканчивалось сегодня евангельское чтение, что благословен Бог, который дает такую благодать человекам. То есть эти люди, которые так думали, все еще считали Христа человеком, но при этом уже видели его особенности, благословляли Бога, что такое он дарует человеку. Ну а если бы они знали, что он Бог, то тогда все равно эти слова имели бы смысл, только не такой, как они думали. Потому что что такое, что означает, что Христос стал человеком, будучи Богом? Это то и означает, что божественное естество соединилось с человеческим. И значит, вся полнота божества телесно воплотилась во Христа, как говорит апостол Павел. И это уж такая благодать, какая только вообще есть, абсолютно полная, и она дается человеком во Христе. Потому люди, которые так подумали, как сегодня пересказано в Евангелии, они оказались еще более правы, чем они могли сами подумать. Вот это догматический смысл сегодняшнего рассказа. Но мы знаем, что все в Евангелии имеет не только догматический смысл, но и аскетический. Догматический смысл – это когда говорится о каких-то истинах, о нашего спасения рода человечества необходимо. И вот сегодня об этом говорится, потому что сегодня говорилось о том, что особый посланник от Бога, Христос, это уже относится к догматическим истинам. А аскетические истины – это то же самое, но с другой стороны. Как сделать так, чтобы это относилось лично ко мне, то, что относится ко всему человечеству? Потому что мы же знаем, что хоть всему человечеству даровано спасение во Христе, но не все его на самом деле получают. От чего это зависит? Что нужно сделать, чтобы получить спасение, которое уже и так даровано? Об этом говорит аскетика. И абсолютно любая евангельская история, любая притча, любой рассказ, в том числе и рассказ о каком-то событии, как сегодня, нам тоже об этом говорит. Причем даже не на один какой-то лад, а тоже многократно и глубоко. И даже нет возможности сегодняшний маленький рассказ полностью изъяснить хотя бы только в аскетическом смысле. Поэтому я скажу о чем-то бросающемся в глаза и этим ограничусь. Многие из нас понимают, что наши болезни – так или иначе связаны с нашими грехами. И, в частности, болезнь сегодняшнего больного, она точно была, как Христос объяснил, связана с его грехами. Хотя и в других эпизодах Евангелия мы знаем, что болезни могут быть и не из-за грехов, и другие бывают причины. Но, как бы то ни было, эта причина основная, наши грехи. И даже бывает, если какие-то другие причины есть, то все равно без той причины, которой являются наши грехи, дело не обходится. И вот исходя из этого, мы должны вырабатывать наше отношение к собственной болезни. Точнее говоря, наше отношение к собственной болезни должно быть церковным, а не каким-то выдуманным. Церковь учит, как нам относиться к своей болезни. И она также учит, как нам относиться к чужой болезни. Это отношение, причем, бывает противоположным. Потому что отношение наше к чужой болезни – оно во многом соответствовать должно и по-церковному тому, что сказано в клятве Гиппократа у вряд ли античных, но, по крайней мере, у современных врачей, которые ее приносят. А именно, они обязаны лечить любого, кто обращается за помощью. Это, естественно, может быть какой-то человек и не очень хороший, и даже это может быть злодей, который в случае восстановления его здоровья принесет очень много бед. И с любой такой нормальной точки зрения, предположим, бывают такие люди, его там надо арестовать или убить. Но врач ничего этого на себя брать не имеет права, и он обязан лечить. Для того, чтобы не было ошибки в другую сторону, чтобы кто-то, будучи врачом, не возомнил себя компетентным разбираться, кого лечить и не лечить. И поэтому врачи дают клятву и обязаны лечить всех. И вот если мы помогаем какому-то больному, как просто крестьяне, мы тоже не должны задаваться вопросом, почему он болеет. Но если надо ему помочь самому понять этот вопрос, тогда, конечно, мы можем, если можем, ему как-то стараться помочь. Но помогать ему как больному, который нуждается в выздоровлении, мы обязаны в любом смысле. Но если речь идет о нашей собственной болезни, то никакая клятва Гиппократа тут ни при чем, и совершенно другое должно быть отношение. Версия о том, что она по нашим грехам, она должна быть первой. Но надо понимать, что это такое. Если это наказание Божие, то надо прежде всего сделать акцент на слове «Божие». Потому что если оно Божие, то оно должно служить нашему исправлению. А послужит на самом деле нашему исправлению или нет, это уже зависит не от Бога, потому что Он уже все сделал, чтобы послужило. А дальше это будет зависеть от нас. Значит, видя болезнь у себя, мы должны стремиться не к тому, чтобы вылечиться от нее, а прежде всего стремиться к тому, чтобы вылечиться духовно, потому что она дает нам шанс вылечиться духовно. А если мы исправимся, хоть в некотором отношении, особенно в том, из-за которого нам эта болезнь пришла, то она за ненадобностью тоже пройдет, может быть. При этом, конечно, могут вмешаться и врачи, если будет такая возможность. А если мы в таком будем месте, где не обратиться к врачам, или если мы к ним обращались, но безуспешно, то все равно может произойти такое исцеление, и тогда с большим или меньшим основанием, но более-менее справедливо, можно будет говорить о чуде. Мы знаем, что чудеса исцеления тоже происходят, и даже в нашем храме неоднократно происходили, об этом рассказывали сами эти люди, которые молились, и наверняка еще много было таких, с которыми тоже происходили эти чудеса, но просто они нам не рассказывали, поэтому нам о них и не узнали. Но достаточно и тех, о которых мы узнаем. Но что, чем чудо отличается от нечуда? С точки зрения духовной совершенно ничем не отличается. Потому что с точки зрения житейской, да, отличие большое. Чудо – это когда было какое-то человеческое свидетельство, лучше всего врачебное, что случай безнадежный, что там ничего не поделать, все врачи отступились, и вот после этого происходит исцеление. Там мы говорим о чуде. Если оно происходит, может, в такой же точно ситуации, но человек не был обследован, то мы не будем говорить о чуде. Или если вдруг врачи оказывают помощь, она эффективная, то мы тоже не будем говорить о чуде. А на самом-то деле во всех этих случаях одинаково исцеление зависит от воли Божьей. И чтобы в этом убедиться, можно вспомнить о других, к сожалению, тоже многочисленных примерах, когда вроде бы и болезнь излечимая, вроде бы и лечили правильно, а не помогает. И про все лекарства известно, что они только какому-то проценту больных помогают. Не бывает таких лекарств, которые помогают 100% больных. И медицина не может и не пытается давать ответ на вопрос, почему именно вот этому человеку поможет или не поможет такое-то лекарство. А духовный ответ на это есть всегда. И прежде всего мы сами можем их получить относительно себя, относительно других, нам не надо их знать. И вот относительно себя ответ такой, в чем я могу измениться? Потому что любая болезнь становится для меня ограничением. От меня отваливаются какие-то части моей жизни, которые до этого были повседневными, или, по крайней мере, важными для меня, пусть и не повседневными. И из-за этого я как-то меняюсь. Значит, возможно, я лишился какой-то возможности грешить. И даже если этого нет, и даже если это есть такое обстоятельство, есть еще другое обстоятельство важное, что любая наша болезнь, она не только нас лишает каких-то элементов прежнего образа жизни, но нас создает свой образ жизни. Конечно, про некоторые болезни прямо так и говорят, например, про диабет, что это не болезнь, а образ жизни. Но, в принципе, любая болезнь, пока мы ей болеем, в той или иной степени, это образ жизни. И ему свойственны свои искушения. Например, общеизвестный пример, что хронически болеющие люди начинают быть раздражительными, например. Это же искушение, нехорошо быть раздражительным, даже если ты болен. В этом надо исповедоваться, каяться и так далее. Но это искушение, которое присуще образу жизни больного хронического, к сожалению. Но в то же время они связаны и с какими-то возможностями. Например, ты можешь молиться, ты можешь подумать о том, как изменить свою жизнь, если ты выздоровеешь. И, наконец, ты можешь подумать о том, это самое, наверное, важное, как изменить свою жизнь не тогда и когда, если ты выздоровеешь, а прямо сейчас. Потому что все эти хорошие мысли, что я там буду делать, когда будет то и все, они в какой-то степени могут быть и действительно хорошими, но только в том случае, если они сопровождаются другими мыслями. Мыслями о том, что я могу сделать прямо сейчас уже. И это именно в духовном плане. Что, в чем я могу измениться, в чем я могу осознать, в чем я был неправ, и что я могу делать такого, чего раньше не мог, что полезно для моей души. И вот так, слава Богу, некоторые делают, и действительно они либо исцеляются, либо как-то стабилизируются, их болезнь не ухудшается, либо они, может быть, и не выздоравливают, но совершенно иначе проводят свои дни. И действительно, даже мой маленький опыт говорит о том, что бывают такие люди, я имею в виду, что я сам просто таких видел, которые время своей жизни провели с точки зрения их последних месяцев жизни совершенно бездарно и безобразно, но все это время стоило последних месяцев или недель их жизни, когда они жили совершенно по-другому, внутренне. А внешне они уже были лежащими больными, предположим, и уже, казалось бы, ничего хорошего не было, потому что еще иногда, в некоторых из известных мне случаев таких, еще и условия этого лежания были далеко не лучшие. Но, тем не менее, нам нужны не лучшие условия жизни, не то, чтобы она была длиннее, не то, чтобы она была здоровее, а то, чтобы она эффективнее доходила к результату. Когда мы занимаемся каким-то делом с целью что-то сделать, мы ведь не стремимся подольше им позаниматься. Мы хотим именно, чтобы лучше было сделано, чтобы был лучший результат, и не стремимся его затягивать. И вот наша жизнь – это то, что такое дело. Дело достижения Царства Небесного. Нам нужен путь наиболее надежный. А если уже есть наиболее надежный, то желательно покороче. И поэтому будем относиться к болезням соответствующим образом, по-христиански и духовно. И тогда они тоже будут относиться также духовно к нам. Наши болезни будут относиться к нам не так, как мы к этому, может быть, привыкли в нашей нехристианской жизни. Аминь.